«Вечер с Аленой Стерлиговой».
Здравствуйте. Сегодня 8 апреля 2026 года от воплощения Христова, и я, Алена Стерлигова, буду с вами этот час в прямом эфире. Кто первый раз слушает нашу программу, немного поясню, у нас женский час, поэтому в эфир будут пускаться только женские звонки, так что, женщины, пользуйтесь своим преимуществом сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Повторю, 8 800 200 ровно 9702. Также можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Телефон 8 967 297 02. Но на этой неделе у нас произошли два очень таких трагических события, которые унесли человеческие жизни. Первое событие – это то, что за те дни, что мы с вами не видели, 7 дней, было убито 120 тысяч младенцев абортами в роддомах. Ну а второе – это то, что было на слуху, тоже очень трагическое, страшное событие, которое произошло в Питере. Там было, погибло 14 человек, и больше 84 получили разные тяжести ранения. Теракт – это всегда очень страшно, и всегда это такой случай, когда на этом месте может оказаться кто угодно может войти не в тот вагон, оказаться не на той площади, и жизнь наших близких, она так трагически может закончиться. Вообще, смерть близкого человека – самое страшное, что может произойти, это единственное горе, которое может быть на Земле, потому что все остальное – это жизненный опыт. И как мы видим, что вот эти теракты, они все с большей и большей частотой происходят, и все больше и больше мы слышим такие страшные новости. Вот только сегодня уже в Стокгольме произошел такой же теракт. Ну, не такой же, там грузовик врезался, но уже подобные такого вида уже были. И на этой неделе, как раз когда обсуждалась эта тема, конечно, ставилось два таких вопроса: что делать и кто виноват. Давайте мы тоже сегодня в программе немножко поговорим об этом и посмотрим немножко как бы издалека, и немножко с другого ракурса. Откуда же появился этот терроризм, что с ним делать, кто виноват? Многие говорят, что это виноваты полицейские, кто-то говорит, что спецслужбы плохо работают, другие говорят, что сами граждане стали такие расслабленные, неподозрительные, невнимательные, небдительные. В общем, как-то вот так решают эту проблему. Но смотрите, у нас все больше и больше идет технический прогресс, все больше и больше придумывается разных средств, всякие рамки, видеокамеры. Мы уже когда проходим в аэропорту какую-то проверку, нас уже сканируют, и мы просто на тот человек, который у нас наводит на нас все вот эти аппараты, мы просто там уже в голом виде. И мы ничего, мы не смущаемся, причем все уже люди знают, что ну, нас просматривают ради нашей безопасности. Мы боимся летать на самолетах, мы боимся ездить в метро, и наш мир становится все больше и больше уязвимым. И все больше и больше мы живем в каком-то страхе. И кажется, чем больше средств наши защиты придумываются, тем как бы нам должно быть безопаснее, а нам становится все больше и больше страшнее. Почему? Ну, потому что все то, что придумывают ученые, они же придумывают это для всех. Вот, например, там говорили о том, что была обезврежена вторая бомба, и для этого был выключен Wi-Fi, потому что все знают, что уже все знают, потому что это часто случается, и люди уже стали такими просвещенные, что взрывные устройства включаются в том числе и дистанционно, с помощью мобильной связи, с помощью Wi-Fi. Только вот придумали Wi-Fi, и люди как бы пользуются какой-то информацией, получается, из интернета, в то же время ей пользуются и террористы. То же самое мобильная связь, те же самые видеокамеры. Вот, например, придумал Калашников гениальный автомат, гениальный, его до сих пор, ну, наверное, никто не превзошел. И его используют 50 стран иностранных армий мира, и из него были убиты не только наши враги, а громадное количество миллионов наших мужчин, наших сыновей, наших мужей, наших отцов. И оружие, любое оружие, любое изобретение даже вот ученых, это джин, выпущенный из бутылки. Его обратно уже не запихнешь. Оно уже начинает жить. И пользуются им все. И причем оно не может приносить даже пользы. Потому что оно не служит никогда. Вот если будем рассматривать любое изобретение ученых, оно все время наносит вред. А сейчас звонок в студию. Елена.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алена. Вот, у меня такой вопрос по поводу родов. Я вот хотела бы узнать, вот как выражали дома и как потом вот регистрировать ребенка, что бывают проблемы, я слышала.
Когда выражаете дома, да?
Да, вот потом в ЗАГС там идти, вот это вот я слышала.
Я поняла ваш вопрос, да. Нет, никаких проблем нет. Если вы рожаете дома, вы приходите также в ЗАГС, берете одного свидетеля, который выступает в том, что он видел, что ребенок родился дома, он свидетельствует, что ребенок родился, и вам выдают свидетельство о рождении. В Москве вообще нет проблем, потому что в Москве и в Питере очень многие рожают на дому, уже люди стали просвещенными, понимают, что в роддомах опасно. Ну, за городом и в удаленных деревнях, там как иногда вызывают удивление, но вы приходите и всегда говорите о том, ну, ребенок же родился, она вас смотрит и говорит, ну, родился, ну, что, значит, надо регистрировать, Поэтому никаких проблем, никаких трудностей пока, слава богу, нет. А так мы говорили про теракты, ну, так вот плавно, потому что это женские беседы, у женщин нет логики, перешли в домашние роды. Просто я хотела сказать, когда вот стали мы обсуждать, кто виноват и что делать с терактами, и я вспомнила, например, Хиросиму Нагасаки, да, это был теракт, это был страшный опыт над людьми, когда была сброшена первая ядерная бомба, и что произошло с людьми? В мгновение ока люди распались на молекулы, и на стенах только остались только черные тени, контур от людей. И до сих пор еще люди, еще есть последствия от того, что было в 1945 году, потому что это лучевая болезнь, эти заболевания, которые пошли от этого взрыва, там генетически передаются, потому что беременные люди были, дети были, они выросли, и болезнь пошла распространяться. Вот, например, там говорят про Сирию, про химическое оружие, а ведь, например, давайте вспомним Вьетнам, у нас же все было перед глазами. Там ведь я вот даже такую выписку сделала специально, чтобы зачитать. Я как-то сегодня посмотрела, что вообще происходит, когда применяются такие оружия. И какие последствия ведутся после этого. Вот, например, в Вьетнаме, когда было применено химическое оружие, практически полностью были уничтожены мангровые леса. Это 500 тысяч гектаров. Поражено около миллиона гектаров джунглей, более 100 тысяч гектаров равнинных лесов, 150 видов птиц было, а осталось только 18. Произошло почти полное исчезновение земноводных насекомых, сократилось число рыб в реках и произошла их мутация. Изменения в фауне Вьетнама повлекли вытеснение одного вида черных крыс другими видами, являющимися разносчиками чумы. И в видовом составе клещей появились клещи-разносчики опасных болезней. Аналогичные изменения произошли в видовом составе комаров. Вместо безвредных комаров-эндемиков появились комары-разносчики малярии. Вот так вот. Такие. А кто это придумал? Ученые. Ученые придумывают, ну, люди начинают этим пользоваться. Я говорю, что любое изобретение – это как джин, выпущенный из бутылки. Его уже обратно не заткнешь. И последствия для экологии, для мира, для людей, они страшны. Я посмотрела фотографии, в интернет залезла, последствия вот рожденных людей после Вьетнама, после всего применения такого оружия. Это страшно смотреть. Люди рождались без рук, без ног и рождаются до сих пор зайчьими, волчьими губами, сросшими. То же самое было после Чернобыля, и до сих пор еще люди умирают после Чернобыля, лучевая болезнь. Ведь последствия таких вот применения таких оружий – это онкология, рак, диабет, щитовидка. И то же самое, кстати говоря, происходит с нами, когда мы едим химические продукты, ГМОшные, с химией, вот эта онкология, которая развивается, это тоже терроризм, это пищевой терроризм. И куда ни глянь, везде у нас страшные опасности. Такие страшные. Ведь раньше, даже если были войны, они были локальными. Особо там топорами, луками много людей не перебиваешь. Даже если конфликт закончен, кто-то победил, но ни экология не затронута, ни наследственность наша сохранена. То есть дети не будут болеть. Там беременные женщины, они несут на себе вот эти генетические повреждения, которые идут от химического или биологического оружия. И как теперь отключить? Говорят, там был запрет на химическое оружие. Но у нас же есть. Запрещайте, не запрещайте, все равно кто-то им воспользуется. И как вот тут быть? Вот кто, значит, виноват, мы выяснили. Если вы еще не поняли, я вам скажу, виноваты ученые, они все придумали. И если бы они этого не придумали, все эти страшные ужасы, не теракты, не как вот в Хиросиме Нагасаки, когда у людей только что ходящих кожа сходила полностью, когда обугленные тела лежали, когда вот такие уроды сейчас рождаются физически за счет этих заболеваний, ничего бы этого не было. Мы бы не боялись ядерной войны, мы не боялись бы то, что человечество должно погибнуть от того, что вода кончается. Но на второй ответ, что делать, я отвечу после перерыва.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте, кто присоединился? Назову номер прямого эфира, чтобы вы могли звонить и комментировать те темы, которые мы поднимаем. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Говорили мы с вами о терактах, о их причине и что делать, как их избежать. Говорили мы обо всех ужасах и тех терактов, которые были ранее. Это и Хиросима и Нагасаки, как я говорила, которая уничтожила громадное количество людей, дала страшные последствия. Это и Чернобыль, который взорвался. Это, хоть это был несчастный случай, то есть он там его никто не взорвал, но это все равно теракт, потому что все это придумали ученые. Все эти страшные открытия, которые нас убивают. И вот тут мне пошли в WhatsApp там всякие письма, то, что вот, ну, вы пользуетесь интернетом, вы пользуетесь машиной. Конечно, я про то и говорю, что то, что придумали ученые, это тот джин, который выскочил, и его уже обратно не затащишь. Мы все будем этим пользоваться. И даже если одна страна даст какой-то мораторий чем-то не пользоваться, там другая страна будет уничтожать природу. Потому что тут все взаимосвязано. Если, например, на другой даже части планеты выкачивается нефть, вода уходит везде. А это уже очевидно, это уже не то, что там, когда раньше по каким-то там предсказаниям предсказывали, по откровениям Божьим, как Ной говорил о том, что будет потоп. У нас там страна уже и мир безбожников, у нас никаких откровений не будет. У нас просто перед глазами все происходит. Воды нет, вода уходит, реки мельчают, колодцы практически пустые, и мы видим все это. И тут уже просто, ну, как страусы спрятали голову в песок. И говорим, не видим, не видим, хватит, хватит воды. Да не хватит. Уходит она молниеносно в последние годы. И вот посмотрите, что мы кладем на весы. С одной стороны, теракт, уносящий жизни наших близких людей. Вода, которая уходит, и мы можем остаться без пресной воды. Болезни, онкология, диабет, щитовидки, которые от этой химии, которая везде, вовсюду, повсюду окружает нас, уносит тысячи наших жизней. Интернет, который делает из наших детей самоубийств и педофилов. И что на другой жизнь? А что между ними? Что питает и что нужно отключить, чтобы у нас была жизнь? Это электричество. И все начнут говорить, это невозможно. 150 лет назад еще не было электричества, и люди прекрасно жили. Жили в красивых дворцах, в домах, в избах, с водой, с пищей. Женщины рожали, мужчины не знали, что такое простатиты, потому что вели активный образ жизни, они сидели сиднем, потому что это заболевание имеет определенное, откуда оно несет, от неподвижного образа жизни. И все вот это отняло у нас электричество. Скажите, как его отключить? Это спокойно может отключить только, конечно, глава какого-нибудь государства. На это есть спецслужбы, и они знают, как это сделать. Но для того, чтобы решиться главе государства на это, ему нужно, чтобы его подданные хоть как-то были к этому готовы. Чтобы они просили не зрелищ и химических напитков, а просили жизнь. Просили, чтобы их избавили от всего того страшного, того концлагеря, который нас ожидает. Ведь все вот эти теракты, в конечном итоге, теракты не прекращаются, а нас обкладывают всякими видеокамерами, прослушками, чипами. И мы становимся, ну, теми же героями, какими являются герои «Дом-2». Нас через эти телесериалы приучают, чтобы мы жили бы как в аквариуме. Вот такое неутешительное заключение можно сделать из терактов. Кто виноват, что делать? Виноваты ученые, делать, отключать электричество. Это вот такая тема у нас была про теракты. Вот здесь меня спрашивают, очень многие пишут, что, Алена, почему вы путаете дату, дайте обоснование, потому что я сказала, что сегодня 8 апреля. Потому что всегда день начинался с вечера. Солнышко заходит, начинается новый день. Начинался также пост и праздники, и все дни отсчитывались с вечера. И поэтому солнце зашло, начался новый день. Сегодня 8 апреля. С чем я вас и поздравляю. Я ничего не перепутала. Это написано в Священном Писании, в летописях так отсчитывали. И это очень известный факт. В принципе, многие люди о нем знают. Просто как обычно, как у нас, вот, например, годы отнял Петр I на 8 лет, еще заставил нас заново прожить. И год у нас сейчас 2026 на самом деле. Вот, ну, мы все это приняли, потому что так сказали, так и сделали. Надо иногда включать голову и смотреть, изучать историю, и не быть такими совершенно безразличными к своей истории, потому что это очень важно. Вот. Сегодня меня попросили еще поговорить о таких темах, которые обсуждались на этой неделе. Это вот такая история про Матвейку. Все, наверное, уже про нее знают, про нее много все говорили. Это мальчик, который был отказник, от которого отказалась мама в роддоме. А другая женщина, с которой случилась трагедия, она потеряла своего ребенка, у нее там, по-моему, был выкидыш. И она очень, ну, у нее какое-то было такое состояние. Она хотела этим ребенком сохранить свою семью и боялась, что муж ее оставит. Насколько я поняла, если, может быть, не права, неправильно трактую, но мне кажется, вот так преподносилась эта история. Она украла этого ребенка и выдала мужу это за своего, и 3 года его в любви и заботе воспитывала. Но потом это все обнаружилось. И ювенальная юстиция изъяла ребенка. Вот вы послушайте, как звучат эти слова. Изъяла. Он же не вещь, он же не предмет. Вообще как-то так немножко фашизмом таким помахивает. Изъять ребенка. Ребенок рос с родителями. И если даже там кто-то совершил преступление, ну, это 3 человека, там же не 2 человека совершили преступление, а 1, ну, давайте разбираться с мамой. А причем папа-то? Это же его ребенок. Он его воспитывал. И знаете, иногда бывают такие истории, я знаю, и вы, наверное, слышали о них, когда в роддомах перепутывают детей, и люди воспитывают чужого ребенка. Потом уже дети вырастают, они узнают, что там вот это был не родной ребенок. Но все равно этот ребенок, который воспитался, он уже родной. И потому что, когда вам говорят о том, что наши дети – это наше продолжение, ведь они продолжение и по крови, конечно, но ведь продолжение имеется в виду, что это продолжение наших дел, наших мыслей. А это зависит только от воспитания. Ведь часто бывают такие семьи, где муж с женой расходятся, и отец или мать не видит своего ребенка там лет 20. А потом они встречаются. Ну, там, признают друг друга, все нормально. Но все равно таких теплых отношений, конечно, не будет. Потому что ребенок - это прежде всего воспитание и общение с ним. И, по-моему, здесь большее преступление совершила не эта женщина, она, в принципе, совершила юридические такие отклонения от нормы, то есть она забрала ребенка, не оформив, потому что у государства украсть нельзя. Я тут часто вот специально готовилась, прослушивала радиоэфиры разные, и там и ведущие, и гости так очень пафосно говорили, она украла ребенка. Она кого украла-то? У государства? А государству что, так нужны эти дети? Они куда поступают-то? Что такое государство? Она... Абстрактное совершенно понятие. Дети поступают в детдом. Вот сейчас Матвейка в детдоме. А вы знаете, что даже, вот, например, по официальным данным, дети, которые прошли через детдом, 10% кончают самоубийством, это официальные данные, 10% нормально устраиваются, а все остальные 80% – это неблагополучные дети. Они или наркоманы, или пьяницы, или попадают в криминальную семью, в эту среду. И поэтому эта женщина спасла ребенка, она взяла его в семью. Да, были нарушены юридические всякие нормативы. Да, на это надо ответить. Но это не такое преступление, за которого так можно, нужно наказывать, потому что это издевательство, во-первых, над отцом и над этой женщиной, когда ребенок изымается, когда не дается с ним видеться. А то, что пережил этот ребенок, это просто преступление, что ювенальная юстиция сделала с этим ребенком. 3 года отнять у мамы с папой, а для него не мама с папой, любящая, отдать куда-то к чужим людям, в какую-то там в больницу, потом в дом малютки. Это среди чужих людей, которым никому не нужен. Он никому там не нужен. Вы представляете, что пережил этот ребенок? Кто за это ответит? Кто за это ответит? Вот в этой случае, в этой ситуации очень хорошо проявилось лицо ювенальной юстиции. Такое карающее око. Это вот такие страшные люди. Вообще, мне кажется, там работают женщины, которые, ну, или у которых нет детей, или которые там один ребенок, который сам им брошенный, потому что женщины, у которых много детей, которые любят детей, никогда так поступить бы не смогли. И вообще, когда отбираешь, если вообще у вас есть ювенальная юстиция, надо понимать, это орган, который на страже интересов ребенка или на страже чего? Чьих интересов? Тех представителей, которые жаждут здоровенького ребенка для разных своих целей, может быть, для педофилии, может быть, для органов. Для кого они стараются? Ну, точно не для Матвейки. Это вот то, что по поводу Матвейки. Кстати говоря, я должна была дать синхрон, давайте ему дадим. Это то, что Елена Сергеевна Спахова, это те люди, которые, у которых рос Матвейка, что они сказали по поводу того, что... Вот, сейчас, вот давайте пустим его.
Да мне хотелось, я говорила, везде говорила и думала, как это вот все сделать, что вот кому обратиться, чтобы все поменьше страдал ребенок, там, родные мои. Вот, если бы сразу бы это все вот не смолчало, хотел бы Сережа вот рассказала бы. Может быть, все бы вот этой шумихи бы и не было. пошли бы к следователю, признались бы, все. Ну, что теперь? Что сделано, то сделано.
А в таком случае вы бы вообще освобождались, да, от ответственности?
Ну да, там как, это самое, да.
Самостоятельно заявившие.
Да. Может быть, там были мысли, что найти в интернете, сейчас же этих сайтов очень много, там, купить это свидетельство о рождении. Вот такое было. То есть я не вот тебе сидела, махнула на эту рукой. Я с первого момента, как только вот забрала его, я стала думать об этом. Как, чего, он будет расти, надо будет садик, надо будет школа, надо будет обследование. Все это понятно. Получилось, что ничего не сделала.
Вот такие вот высказывания по поводу того, что они там сделали. Или Елена Сергеевич видит, видно, что и слышно, что они переживают, что, может, там неправильно поступили юридически, как можно было правильно сделать. Но здесь надо решать все юридически, а не наказывать ребенком. У нас сейчас остается очень мало времени, будет перерыв. Вернемся через перерывы и продолжим.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте. Те, кто присоединился, повторю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так что можете звонить, дорогие женщины, в прямой эфир, задавать вопросы и комментировать те темы, которые мы с вами здесь обсуждаем. В предыдущем часе мы обсуждали судьбу Матвейки. Я предложила наказать и призвать к ответу ювенальную юстицию, которая издевается над людьми, над родителями Матвейки, в частности, даже над отцом, который ни в чем не виноват, и, конечно, над самим ребенком, потому что та травма, которая была нанесена ему, когда его таким бюрократическим языком изъяли из семьи, и морально, и физически, ребенок просто пострадал. За это должен кто-то ответить. Кстати говоря, у мужчины была двойной удар, у него отняли ребенка, а до этого он узнал, что это ребенок не родной, поэтому здесь просто бесчеловечно так поступать. Это еще к тому, что вот у нас такая система, вот эта система, она талмудическая, там куча законов, которые выполняются независимо от обстоятельств, то есть не рассматривается сам человек и какие-то нюансы, и люди перемалываются. И получается, закон, он не для людей, а он от людей. И вот нам надо вот здесь как-то пересматриваться, возвращаться к человеческим Божьим законам. А вторая история, которая, в принципе, пересекается и также касается ювенальной юстиции, всего того, что у нас творится, это история семьи из Калининграда, которая сдала московский детдом семерых детей, которых она до этого года 3 назад или 4 усыновила. Там были приемные дети, вот, а потом там, по-моему, деньги какие-то мне выплатили, и они их вернули. Но об этом лучше скажет, мы сейчас дадим высказаться Алексею Фищуку, это замминистра социальной политики Калининградской области, и он расскажет там, в чем дело.
6 марта родители пришли в органы опеки города Москвы, написали заявление об освобождении их от обязанности опекунов в связи с тем, что до настоящего времени не назначена та форма устройства детей, которую они изначально выбрали, то есть приемная семья. 31 марта органами опеки города Москвы было принято решение об отстранении этих родителей от обязанности опекунов, и дети были помещены в центр для детей города Москвы. У нас эта семья получала все полагающиеся выплаты, это порядка 70 тысяч рублей в месяц. В 2015 году, когда она переехала в город Москву, насколько я знаю, там возникли проблемы с постановкой на учет и с назначением выплат. Когда они оформляли детей, они предоставляли информацию о своих доходах, об имуществе, которое находится у них в собственности. И там был большой благоустроенный дом 170 квадратных метров, земельный участок 12 сот.
Так, вот мы прослушали такую краткую историю про эту семью. Когда эта семья обсуждалась, все охали-ахали, какие там люди, там они там 7 детей вернули, как табуретки говорили. Вот, ну, им, в принципе, как табуретки им их и отдали. Потому что если государство уже отдает детей, она должна не просто их отдать, но и посмотреть, если она дает, чтобы эта семья могла их потянуть и чтобы как-то их поддерживать. Это взаимосвязанные вещи. Потому что если уж человек, который берет и берет пособие от государства, значит, это человек, который будет сотрудничать с государством. Другое дело, вот, например, мы никогда не брали пособие от государства, это наши дети, нам ни от кого не надо, и мы на государство поэтому не жалуемся. И никогда не говорили, что мало пособий или большие пособия. Это наши дети, мы их сами прокормим, вы только нам не лезьте и нам условия не ставьте. Вот. И если посмотреть, там вот было такое рассуждение, что это люди, у которых было семеро детей приемных, они как бы были родителями на зарплате. Но если нам так мы подумаем, в большинстве своем все наше общество – это родители на зарплате. Так как у нас теперь такие законы, ведь мы как надсмотрщики просто над детьми. То есть нам дают маленькие пособия, это как бы такая маленькая зарплата, но хотите еще дополнительно работать на своих работах. Но с детьми вы не можете поступать, как вы хотите. Вы их шлепнули, наказали, вас отняли. Вы там что-то, вам показалось, что в холодильнике мало сосисек лежит, у вас их отняли. Так получается, вы родители на зарплате. Только кто-то так не нравится, сколько им государство дает, они обратно государству детей отдают. Вот все, вот в этом большая и вся разница. И ошибка этих родителей была в том, что они потащили детей в Москву. Вообще этих родителей надо по-хорошему изъять, этих детей, потому что даже если бы они сами их не отдали. Так как в городе детей, особенно такое количество детей в одной семье, это просто погубить, им там заниматься нечем. Вообще надо отдавать детей в семьи, которые должны жить за городом, на земле. Так как эти дети будут здоровыми, есть чем занять, они будут, как вот наши дети растут, у них на натуральном питании, натуральная пища, куча занятий. И, конечно, таким родителям надо помогать, подавать им землю, стройматериалы, скотину. И чтобы эти родители воспитывали нормально своих детей, здоровыми, полноценными. И это настоящий будет подвиг, а не то, что там они просто в детдоме, там много людей чужих за ними ухаживали, а тут будут только двое. Но в основном-то условия-то не меняются. Та же квартира, тоже делать нечего, тот же телевизор, тот же интернет, и ничего хорошего. Поэтому здесь вообще надо пересматривать вот эту систему отношения к детям, отношения, где дети должны находиться. Дети должны находиться на воле. В бетонных городах им делать нечего. Вообще вот этот, вот сейчас вот там все начинали тему с терактов, и ведь больше всего и уязвимы города. Почему? Потому что в них скопление народа большое. Ни в каких деревнях, ни в каких поселках терактов не бывает. И поэтому безопасно жить, конечно, на земле. Чем больше крестьянских хозяйств, чем больше люди живут на земле, не в городе, чем больше будет расселение мегаполисов, тем более безопасна будет страна. Тем более безопасны будут жители этой страны. Даже если наносятся удары сверху на нас, там кидают бомбы, то, конечно, разгромят город, где большое скопление. А как на каждый хутор? Бомбы не скинешь. И, конечно, дорогие товарищи, слушатели, разъезжайтесь вы из мегаполиса, бегите вы, если вы хотите выжить, и чтобы выжили ваши дети. Это единственный способ защитить себя от теракта. Нас, государство, от терактов не потому, что оно плохое, оно просто не может защитить. Потому что, ну, такой научно-технический прогресс, что мы не можем справиться с ним. Потому что на любое, что придумают ученые против терактов, тем же самым воспользуются террористы. Как я уже говорил в начале, тем же Wi-Fi, мобильными, взрывчаткой. У нас каждый студент, каждый школьник может соорудить бомбу. Ведь они же химики, их химии учат. Никакого большого труда в этом нет. И поэтому нас защитить государство не может. Вот она там очень хорошо, спецслужбы работает. Там они говорили, сколько они терактов там обезвредили и спасли людей. Но они не всесильны. Они все равно будут, эти теракты. И поэтому давайте обезопасивать себя сами. Это единственный способ, это вывести детей из источника опасности. Город – это источник опасности. Здесь идут не только такие теракты, как взрывы в метро. Здесь вас облучают со всех сторон разными гаджетами, разными приборами. Здесь одна химия, здесь отвратительная вода, здесь нечем дышать. Это такой же терроризм. Какая разница, от чего умрет наш самый близкий человек, наш ребенок? От взрыва в метро или от онкологической опухоли? Никакой. Смерть, она и есть смерть. Поэтому давайте вывозить своих детей. И если мы даем усыновлять детей, надо давать условия, чтобы эти дети были здоровы. давайте им землю, и люди будут рады. Я знаю кучу людей, которые хотят переехать на землю. Но вот эти все бюрократические проволочки, как по оформлению земли, как у людей нету денег, а кредиты – это просто кабала, с которой потом не справится. Нужно помогать людям. И это будет самая лучшая защита от терактов. И это будут рождаться здоровые дети. Поэтому только вот так, по-моему, можно справиться и с такими вопросами, как детдома, и с терактами, только с расселением мегаполисов, помогать людям давать землю и стройматериалы. Вот такая тема у нас была. А, мы еще хотели по этой теме послушать то, что говорила Анна Кузнецова. Ну, давайте уж послушаем, она у нас как бы в программе есть, по поводу вот этой многодетной семьи, которая сдала детей.
Мы пообщались с ребятишками, они очень открытые. Конечно, это вдвойне заставляет нас задуматься о том, почему же этих детей привели приемные родители в сиротское учреждение. Самое главное сейчас сделать так, чтобы они как можно скорее нашли семью и решать вопрос с тем, почему это, в принципе, стало возможно. Среди них есть и братья и сестры, это трое детей, еще двое среди них братья и сестрами являются. Поэтому родные дети должны попасть в одну семью. Дети будут находиться пока в Москве. Чтобы минимизировать перемещение их, они здесь и останутся. До тех пор, пока их возьмут люди, которых уже никогда никому не отдадут.
Вот, вот это то, что говорю. Ну, то, что я говорю про то, что бедные, несчастные дети. Их вот так из одного места в другое место, в третье место. И ничего хорошего в этом нет. У нас не решается проблема детства. Потому что жизнь в квартирах, жизнь в мегаполисах, она не может сделать ребенка счастливым и здоровым. Нам надо идти совершенно в другом направлении. Я не понимаю, почему такие элементарные вещи, понятно, они не делаются в нашем государстве. Почему государство не начинает поворачиваться к лицом к тем людям, которые хотят выезжать на землю, помогать им. Вот все заманивают какими-то мероприятиями. Вот у нас громадные деньги выделяются на олимпиады, на всякие матчи, на все что угодно. А чтобы вот дети росли здоровыми, чтобы люди могли выезжать, чтобы государство имело здоровых подданных вот в эту сторону, как-то не поворачивается, не знаешь. И вроде не злой умысел, так понимаешь, что просто как-то не доходит у них мозг до этого, не знаю. Вот. В прошлый раз, когда последний раз мы с вами встречались, я подняла тему вегетарианства и сыроедения. Там просто было очень мало времени, и не удалось по большому счету так раскрыть эту тему, как бы хотелось. Потом пошли письма, и я вот, наверное, к ней сейчас вернусь и немножко попытаюсь поподробнее объяснить. Потому что очень часто, когда я уже говорила о том, что люди отказываются от мяса, от вина, и очень легко людей в эти секты заполучить, а это секта, потому что это выпад, как я в прошлый раз говорил, против Бога, так как Бог заповедовал нам есть мясо, заповедовал вино, вино настоящее веселит сердце человека и приносит пользу, красное сухое вино лечит и сердце, и нервную систему, если оно выпито в меру. И навредить, как алкоголь не может, алкоголь – это весь химический. И вот почему стало легко завлекать туда людей? Ну, во-первых, потому что они безбожники, они не понимают, что это грех. А во-вторых, то, что они плохо себя чувствуют, когда они пьют химический алкоголь и едят мясо, которое продается в магазинах. Их, правда, и это вино пить нельзя, которое в магазинах, и это мясо есть нельзя, потому что оно отправлено антибиотиками, оно все удавлено, там не спускается кровь, это мясо вообще есть нельзя. И люди, когда едят все эти продукты, они начинают себя плохо чувствовать. И отказывается от этого. И уходят уже вот такие, ну, сектантские дела. Отказываются, начинают хулить мясо, хулить настоящее вино. И очень агрессивно к окружающим. Они начинают, я вот заметила, вот в основном вегетарианцы, сыроеды, они такие очень агрессивные. Они очень любят собак, кошек, но терпеть не могут людей и детей. Они вот так говорят, те, кто едят мясо, они называют их там хищниками, убийцами. Но ведь на самом деле, если вдуматься, убийцами являются именно они. Ведь что такое не убивать животных, как они призывают? Это значит переходить на химическую одежду. То есть у нас не будет натуральной кожи, не будет меха, в чем нам ходить зимой. И у нас начинается убийство, и у нас начинается химические производства. А химические производства, они убивают природу. И у нас исчезают целые виды животных. И поэтому они просто обманывают и себя, и других. Они и есть самые настоящие убийцы природы, зверей. Так что никогда не будьте вегетарианцами-сыроедами. Но только ешьте натуральное мясо и натуральное вино. А сейчас у нас будет перерыв.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте тем, кто присоединился. Мы говорили в предыдущем части о вегетарианцах и сыроедах. Я говорила о том, что это разновидность сектантства, что нужно есть мясо и нужно пить вино. Но где же его взять, настоящее мясо и настоящее вино? В магазинах, конечно, то, что продается, это нельзя есть не потому, что это мясо, вино, а потому что это не является ни мясом, ни вином. Это отрава. И нам легко, вот мы крестьяне, нам легко, мы сами это производим, мы это едим, и излишки мы продаем. И таких крестьян становится все больше и больше. У нас вот наш сын, который является предводителем Российского крестьянского собрания, он задался такой целью поднять крестьян с колен. И такое организовал крестьянское движение. Мы стали открывать магазины по всей России, открыли сначала в Москве, открыли в Кирове, открыли, и сегодня у нас было открытие в Питере. Мы там открыли 5 магазинчиков натуральных продуктов, где те люди, которые понимают, что такое натуральная пища, могли бы не стенать, где же нам это взять, пока мы не переехали сами на землю, чтобы оно было у них под рукой. И вот сегодня это свершилось, и это открытие магазинов – это не то, что горожане Питера будут иметь возможность есть натуральные продукты. Это еще то, что теперь у них будет развиваться на северо-западе крестьянство. Они тоже будут теперь производить продукты. У них есть стимул, потому что для крестьян очень важно, как сбывать свой продукт. Добывается он тяжело, и он не может быть дешевым. И вот сегодня это произошло в Питере. Там было на Смольном 7, проспект Смольный 7, открыть этого магазина. В 6 часов туда пришло, я знаю, много народу. Но давайте послушаем Сергея, который там был, который все это организовал. Он сейчас у нас будет в прямом эфире. Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Как у вас прошли дела там?
Сказать, что прошло хорошо, ничего не сказать. Пришло очень много людей, все ушли сытыми и довольными. И сейчас до сих пор продолжается общение с клиентами, с покупателями, с посетителями, со всеми, кто пришел. Всех угощали бесплатно вином, квасом и настоящим хлебом, солью. Прошло все замечательно. Сегодня жизнь питерцев разделилась на до и после открытия магазинов. С сегодняшнего дня у питерских родителей и нет отговорок, что они не могут покупать натуральные продукты и кормить ими своих детей. С сегодняшнего вечера все питерцы могут покупать и кормить свои семьи натуральными продуктами.
Здорово. Поздравляю тебя, Сергей, и твоих братьев, кто в этом участвовал, и все, кто сегодня участвовал в открытии этих магазинов. Вот такое сегодня событие произошло в Питере. Но вот после того, стольких грустных событий, которые мы обсуждали, хоть какая-то приятная, радостная и обнадеживающая новость пришла у нас как раз из Питера. И я, конечно, завидую сегодня всем, кто там находится. Туда привезли, я знаю, обалденное абхазское вино, там каберне. Это с Абхазии привезли в дубовых бочках, настоящее. Там виноград не обрабатывается химией, там давится так, как давилось раньше. И нет ни грамма химии, и вино это очень вкусное и очень полезное. Сейчас вот, к сожалению, пост, там не могут угостить мясом, но угощают хлебом и солью. И раньше я не понимала вот так, хлеб и соль. Вот, ну, как-то мы к этому привыкли, какое-то такое, ну, второстепенное казалось значение продуктов. А на самом деле это, в принципе, самые главные продукты. Почему хлеб? Всему голова. Нет ни одного продукта, про который бы так говорили. Во всех национальностях, во всех религиях есть пословица именно про хлеб. Потому что хлеб – это удивительный такой созданный Богом продукт. Неважно, из чего он сделан, из пшеницы, из ржи или из кукурузы, если он настоящий. не генномодифицированы, не обработаны химией зерна, они молятся и всегда мололись на каменных жерновах. И у них остаются у этих зерен, когда их молится, мука становится цельнозерновая. Она содержит все полезное, что нужно нам для сердца, для желудка, для кожи. Она не дает развиться опухоли, она выводит все опасно из нашего организма. И поэтому хлеб является всему головой, потому что он нас лечит. А сейчас люди, кстати говоря, отказались не только от мяса и вина, они отказались от хлеба. С кем не поговоришь, я не ем хлеб. Конечно, они не едят хлеб, потому что они от хлеба магазинного плохо себя чувствуют, потому что он сделан на дрожжах, а дрожжи – это вообще приговор организму. Недаром, когда люди заболевают онкологией, им говорят, не ешьте дрожжесодержащие продукты, потому что дрожжи, они начинают как на дрожжах эту опухоль растить. И люди, когда едят химический магазинный хлеб, они, конечно, там одна сплошная химия. Потому, представляете, там зерно, которое попадает в хлеб современный, магазинный, оно идет с элеватора. А в элеваторе оно все обрабатывает от жучков, червячков химии. И так прям каждое зернышко обрабатывается такой оболочкой химической. И когда оно молится, это зерно, оно, вся вот эта химия попадает в муку. Но мало того, ведь ученые здесь нам подпортили, они взяли и заменили каменные жернова на металлические. И мука стала мелкая-мелкая-мелкая. То есть все полезное, все, что содержится в зерне, ушло, она стала как порошок. И туда стали добавлять химию. Да еще осветлять, чтобы она была беленькая. Очень многие приходят к нам, у нас хлеб темный, настоящий, пшеничный. Они говорят, а где белый хлеб? Я говорю, белый хлеб настоящий не бывает. Вы видели пшеницу? Она же пшеница коричневатая. Как она может стать в муке белой? Она не может стать такой. Она может стать только за счет химии. Мало того, что в современный хлеб еще добавляют воду, правильно? Вот у нас вода колодезная. А в современный хлеб добавляют канализационную воду. А я уже говорила, что такое канализационная вода. Туда скидывается все, кроме фекалий еще, всякие таблетки, которые принимает уже каждый второй, если не каждый первый, живущий в городе. Это и от диабета, и от щитовидки, от онкологии, противозачаточные средства. И все, весь этот сгусток химии находится в воде. Она не фильтруется, это невозможно профильтровать. Причем это уже даже сами ваши ученые. Вы же вместо Бога ученых слушаете. Он что они вам скажут, ему верите. Вы даже вот их послушайте. Вот, например, сейчас они провели исследование, почему громадное количество у женщин замерзших беременностей, выкидышей. И их опыты показали, что да, от воды, потому что вода содержит громадное количество вот этих химикатов. И если мы просто начинаем взрослые люди от них заболевать, то маленький ребеночек, вот рубе матери, он не выдерживает, и происходит его умерщвление, замерзшая так называемая беременность. И вот поэтому настоящий хлеб, и одним хлебом, и водой можно питаться и прожить нормальную, полноценную, здоровую жизнь. И можно из азбуки вкуса питаться за большие деньги разнообразными продуктами и умереть от онкологии и щитовидки, что и происходит. Потому что там за большие деньги та же отрава, что и в пятерочке. Ничего не меняется, потому что все эти продукты, они произведены на больших или агрохолдингах, или фермерских хозяйств, которые также являются только маленькими агрохолдингами, потому что они все на кредитах, и, соответственно, их надо отдавать, соответственно, нужно больше производить продукты, соответственно, использовать химию. На все на это, на эту химию, на этот обман нас подсадили ученые своими открытиями. Вообще, вот когда начинал еще с терактов, я вот забыла сказать, просто хотела, записала себя, потом забыла. Ведь когда вот это появлялось химическое оружие, оно, знаете, под видом чего шло? И это как бы делали яды от насекомых. И занимался этим Фриц Габер, первый химик, который вот сделал химическое оружие. Кстати, его жена, когда его разработки пошли в действие, и в 1915 году были опробованы сначала на французских солдатиков, потом в мае этого же года на российских, и они в муках умерли от этого химического оружия, его жена покончила жизнь самоубийством, потому что она не смогла жить с тем, что сделал ее муж. Она понимала, что он стал убивать просто, ну, это мир стал совершенно другим после этого открытия. Вот такая у нас получилась с вами передача про теракты, про Матвейку, про магазины в Питере. Сейчас она подходит к концу. Я с вами попрощаюсь, наверное, до следующего нашей встречи через 7 дней. И, наверное, мы услышимся уже в следующий вечер субботы. До свидания. Слава Богу за все.
Вечер с Аленой Стерлиговой.